Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пока Дмитрий Медведев беседовал с акционером и главным редактором «Новой газеты», милиция разгоняла пикет против политических убийств. Как оценивает результаты встречи с президентом главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов? Палата представителей Конгресса США поддержала финансовый план Барака Обамы. Каковы сходства и отличия американской и российской стратегии выхода из кризиса? Радикальная российская оппозиция готовит новые акции протеста. Почему марши несогласных сменяются днями несогласных? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 29 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Молодежное отделение партии «Яблоко» сегодня попыталось провести несанкционированный пикет у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке, выступая против политических убийств. Акция закончилась задержанием участников протеста и журналистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К центральному входу в здание Федеральной службы безопасности, подъезду номер 1 на Лубянской площади, молодые яблочники подошли ровно к 3 часам дня. Один из активистов развернул плакат «Хватит политических убийств» с черно-белыми фотографиями Анны Политковской, Анастасии Бабуловой, Буровой Станислава Маркелова и Юрия Щекочихина. Еще двое яблочников раздавали прохожим листовки с надписью «Пора сказать хватит убийствам свободомыслящих людей, халатному отношению власти к расследованиям политических преступлений, бездействию ФСБ и милиции», говорит активист молодежного «Яблока» Максим Круглов.
Мы хотим обратить внимание общественности на то, что политические убийства и устранение политических оппонентов в России сегодня, к сожалению, стали практикой повседневной. Высшее руководство страны молчит, поэтому мы считаем, что общественность должна отреагировать как-то на это.
Почему ФСБ?
Потому что мы думаем, что та структура власти, которая выстроена сейчас в России, она такой некий прототип структуры ФСБ во власти. А силовое ведомство во многом в ответе за ту систему, которая, на наш взгляд, виновата в этих убийствах.
Через пару минут у центрального подъезда толпилось около 10 сотрудников ДПС и милиционеров. Сначала они проверили документы у всех, кто находился рядом с одиночным пикетчиком. Затем журналистов и фотографов оттеснили на проезжую часть и начали руками закрывать объективы фото- и видеокамер. Еще через пару минут яблочники вместе с журналистами в оцеплении двигались, как оказалось позже, в приемную Федеральной службы безопасности, расположенную поблизости. Помимо митингующих, туда попал фотограф «Радио Свобода» и съемочная группа телекомпании РЕН-ТВ. Через три часа журналистов отпустили, рассказывает фотограф «Радио Свобода» Юрий Тимофеев.
Подошли и попросили паспорт. Я пытался возражать, за что, с подполковником милиции, которому на вид лет 55-60, только я ему сказал, на каком основании, он начал кричать: «Ой, нога, вы меня по ноге ударили, вы сопротивляетесь сотруднику милиции». Он дал паспорт, нас отвели в приемную ФСБ, где мы просто сидели 2,5 часа, никто не представлялся, ничего, и потом нас отпустили, сказав, что в следующий раз любые съемки с представителем СОС ФСБ в любом месте на Лубянской площади. Задавались вопрос, какой наш статус, задержанным или нет, нам сказали, вы приглашены для беседы.
На сайте «Яблоко» появилась информация, что в приемную ФСБ, где находится задержанный, направился лидер партии Сергей Митрохин. Позже, во время беседы с сотрудниками ФСБ, политику заявили, что задержание пикетчиков произвели в том числе потому, что в это время в здании на Лубянке находился президент Дмитрий Медведев. Самих молодых яблочников отвезли в Мещанское ОВД. Там составили протоколы, говорит пресс-секретарь лидера партии Сергея Митрохина Игорь Яковлев.
Обычно после составления протоколов задержанных везут в суд, но поскольку сейчас суд уже закрыт, скорее всего, наши протоколы передадут в суд, который, видимо, в ближайшие дни рассмотрит наши дела. Мы не совершили ничего противозаконного, поэтому нам бояться нечего. Мы надеемся, что в следующий раз сотрудники милиции, сотрудники ФСБ и сотрудники даже ДПС будут благоразумнее и не станут нарушать закон и не будут препятствовать проведению одиночного пикетирования, что не требует согласования с властями.
Говорил яблочник Игорь Яковлев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И вот иллюстрация к этому событию сегодняшнего дня. Президент России Дмитрий Медведев принял в Кремле незадолго до того, как отправился на Лубянскую площадь, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и одного из соучредителей издания экс-президента СССР Михаила Горбачева. Речь шла на этой встрече как раз о политических убийствах, за что были арестованы и задержаны эти несчастные молодые яблочники. Вот то, что рассказал мне о содержании этой встречи в Кремле главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Михаилу Сергеевичу Горбачеву и мне позвонили вчера
из администрации президента и сказали, что президент страны хотел бы встретиться сегодня. Собственно говоря, сегодня встреча и состоялась. Мне звонила руководитель пресс-службы Наталья Тимакова. Абсолютно очевидно, что причина этой встречи не в том, чтобы там увидеть редактора «Новой газеты». Я не говорю про Горбачева. С Горбачевым всегда, видимо, интересно встречаться. Она была в том, что произошла эта дикая трагедия. Господин Медведев сказал, что он категорически не хотел выступать с каким-то заявлением, поскольку он хорошо знает, как устроена аппаратная жизнь, и он все-таки многие годы проработал руководителем администрации президента. Он прекрасно понимает, что следствие может воспринять слова руководителя государства как указание на некое направление, в котором должно двигаться следствие. А он, как юрист, принципиально и категорически не хотел этого делать. Поэтому, выждав какое-то время, чтобы следствие начало работать самостоятельно, эффективно и независимо, он, тем не менее, понимая, что произошла трагедия, он решил пригласить акционера газеты президента Горбачева и главного редактора для того, чтобы выразить соболезнования, но еще и поговорить о ситуации, как ее видим мы. Ну, то есть люди, которые не представляют официальную или, там, условно говоря, телевизионную точку зрения.
Как он отнесся к вашим словам? Что вы ему говорили?
Ну, я говорил о том, что фашисты чувствуют какую-то, может быть, даже общественное настроение, что они сейчас востребованы, что демократические институты находятся в некотором загоне, может быть, поэтому фашисты подняли голову, что фашизму только одна альтернатива – демократия. Дмитрий Медведев, как я понял, очень внимательно следит и подробно разбирается, что происходит вот с подниманием головы, выходом фактически из подполья, весь всей этой фашистующей массы, этих самых наций, которые постоянно убивают. Я передал вам материалы, опубликованные в нашей газете, фактически с таким нацистским календарем убийств. Он сказал, что это одно из самых опасных явлений на сегодняшний день, что он будет уделять этому внимание. Он сказал, что кумулятивный эффект вот от этих фашистских вылазок, он категорически противоречит тому пути, по которому должна развиваться страна.
Вы главный редактор оппозиционной газеты, которая много и часто критикует Кремль. Это чувствовалось на встрече?
Медведев сказал по поводу газеты, когда я сказал, что после убийства Политковской у меня лично возникало намерение закрыть, поскольку эта газета опасна для жизни людей. Он сказал, что слава богу, что газета выходит. Она жестко критикует власть, но для того она и есть. Что новую газету любить не надо, а воспринимать критику необходимо. Но мы обсуждали не только это. Дело не в газете. Я вообще не замыкался на газете. Мы про газету вообще старались не говорить. У меня, во всяком случае, были более общие какие-то вопросы, и у Горбачева тоже. Мы обсуждали о том, что Сталин начал опять у нас ходить в эффективных менеджерах. И Медведев сразу и безоговорочно поддержал идею строительства в Москве силами вот Горбачева, Лебедева, общества «Мемориал», Янса Неизвестного, там, российской интеллигенции, свободного бизнеса, строительства «Мемориала», центра вот политических репрессий сталинского ГУЛАГа, исследования. Мы говорили о том, что очень мало милуют людей. Медведев сказал, что и дальше вот будет проходить какая-то гуманизация наказания. Он не останавливался на деталях, но начинает браслетов вместо зон. И прямо сказал о том, что люди, которые совершают преступления, не связанные с насилием над личностью, должны в большей степени подвергаться штрафу как уголовному наказанию. Это дословная формулировка. Это я цитирую дословно. Штраф как уголовное наказание. А те, которые какое-то время уже отбыли свой срок под стражей в тюрьмах, в отношении них тоже должны наказания применяться более гуманные.
В этой связи имя Светланы Бахминой не всплывало?
Речь и о Бахминой, и о Лебедеве, и о Ходорковском. Он сказал, что и дальше должна происходить гуманизация наказаний. И люди, которые не связаны с преступлением против личности, конечно, наказания в отношении них должны смягчаться.
У вас создалось впечатление, что лично Медведев был инициатором этой встречи, что он самостоятельный политик?
У меня не было абсолютно никаких сомнений, что это решение президента. Больше того, если вы думаете, что эта встреча такая, я по-человечески, как интеллигентный человек, хочу вам посочувствовать, но втихаря. Так вот, Медведев принципиально сказал, что я могу рассказывать о этой встрече, где хочу и как хочу, и что я, собственно говоря, и делаю. Поэтому никакого тихушничества, даже близко, во всем этом деле нет.
Каких результатов вы ожидаете от этой встречи?
Во-первых, я, конечно, прагматично ожидаю от этой встречи того, что президент будет наблюдать за делами в отношении убийства наших сотрудников. И Домникова, по которому заказчики до сих пор не установлены, и Юрий Щекочихина, и Анна Политковская, и Станислава, и Анастасии. И мне показалось, что президент именно это решение и принял. Он, естественно, мне не говорил, что я и Горбачев, он этого не говорил, но я понял его внимание к этому вопросу именно так.
Дмитрий, у вас создалось чисто эмоциональное впечатление, что Медведев с вами в одной лодке, по крайней мере, в отношении тех проблем, о которых шла речь.
Видите ли, я не знаю, в одной ли я лодке и с кем, и какая лодка. но у меня создалось впечатление очень заинтересованного, абсолютно искреннего и откровенного разговора. Вот это правда.
О чем-то конкретно договорились? Дальше координировать усилия, не знаю, там, созвониться, еще раз встретиться, он даст кому-то поручение или нет? Все-таки это чиновник, хотя и самый высокий государство.
Газеты, как и церковь, должна быть отделена от государства и обслуживать общество. Поэтому иметь в виду, что, значит, вот мы там будем встречаться или еще там что-то такое делать, ну, я полагаю, что ни с моей стороны это было неуместно, ни Дмитрию Анатольевичу Медведеву в такой трагичный особенно момент использовать его, там, ему и мне для того, чтобы, или Горбачеву, тем, чтобы это делать, нет, я этого не вижу. Мы пообещали, что усилиями Лебедева, Горбачева редакции мы подготовим свои сообщения о том, что происходит в сфере борьбы с коррупцией и что происходит с фашистскими группировками.
Дмитрий, как долго продолжалась встреча?
Час. И в конце этой встречи я подарил Медведеву книгу Анны Политковской и книгу Юрия Михайловича Роста.
Рассказал «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В прямом эфире программы «Время свободы» у нас известный российский политолог, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Алексей, добрый вечер. Чем вы объясните такую неожиданную встречу? Стоило уехать Путину в Давос, как президент вдруг проявил такой необычный для него либерализм?
Добрый вечер. Прежде всего, мне очень понравился комментарий Дмитрия Муратова. Удивительно интеллигентный, я бы сказал, тонкий, и за ним очень много стоит. Это просто приятно было слышать. Это первое. Второе, естественно, возникает вопрос. Это что, новая тенденция какая-то? Это как бы новый вариант перестройки начинается? Это был только какой-то единоличный шаг? Судя по тому, что сейчас я услышал, это, ну, не начало тенденции, но, во всяком случае, какая-то попытка обозначить новые реалии. Это так кажется, во всяком случае. Второе, конечно, очень занятно, что вот не было Путина, а вот тут-то все это и произошло. Я не думаю, чтобы Медведев абсолютно, так сказать, не поставил в известность Путина, но в любом случае получается, что какой бы реакции Путина ни была, Медведев сделал то, что он счел нужным. Вот очень любопытно было бы потом послушать нашего премьер-министра.
Повод... Алексей, вы думаете, премьер-министр сочтет возможным высказываться по этому поводу?
Ну, пока он молчит. Пока он молчит. И, кстати говоря, вот то, что он очень противоречиво выступал в Давосе, лишний раз показывает то, что насчет единого мнения у нас сейчас, по-моему, на самом верху не все так просто. Но это поживем увидим. Повод, по которому собрались. Я что-то не помню таких разговоров после того, как была убита Политковская. Это что-то новое, это качественно новая ситуация. Не будем обольщаться, но тем не менее.
Вы склонны рассматривать то, что происходит, как следствие серьезных разногласий в кремлевском руководстве? Или пока вы не решите сделать такие выводы?
Пока прилагательное серьезное отбросил, а вот возможность таких разногласий, разночтений я допускаю, потому что, ну, во-первых, это совершенно... Понятно, по чисто человеческим обстоятельствам, два человека не могут думать одинаково. Это первое. А второе – кризис. И кризис – это лакмусовая бумажка. Она будет показывать, кто на что способен. И говорить, и действовать.
Алексей, видите, как тут интересно получается? Вот Дмитрий Муратов сказал о том, что он вправе говорить все, что он считает нужным по поводу этой встречи, однако о ней, насколько я знаю, не упомянуло российское телевидение, я, по крайней мере, не встречал сегодня это нигде, а там активно показывают встречу Медведева в ФСБ с руководством Путина в Давосе и так далее и тому подобное. Получается, какая-то такая немножко боковая пропаганда, Кремль немножко приоткрывает одну форточку, но не открывает дверь.
Вот вы как раз у меня буквально с языка сорвали следующий сюжет. Если такая хорошая новая газета, она действительно хорошая, если она такая острая и полезная, и в общественном смысле, и в каком хотите, то почему бы вот примерно тем же взглядом не посмотреть на телевидение? Вот этот вопрос, ну, который буквально просится на язык. Вот интересно, кого он еще позовет, чтобы поговорить на эту тему?
Спасибо. Алексей Малашенко, известный российский политолог, эксперт Центра Карнеги, в прямом эфире программы «Время свободы» комментировал итоги разговоров, которые сегодня в Кремле президент России Дмитрий Медведев вел с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и одним из соучредителей этого издания, бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Продолжать ли добиваться реабилитации жертв Катынской трагедии после решения Верховного суда России? Об этом говорим с членом общества «Мемориал» Александром Гурьяновым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 29 января. Вернемся к событиям минувшей ночи по московскому времени. В это время Палата представителей США одобрила выделение 819 миллиардов долларов на финансирование плана по стабилизации экономики страны в условиях кризиса. Это первый экономический пакет Барака Обамы, поэтому к этой теме особое внимание из Вашингтона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Предложенный администрацией Барака Обамы законопроект по реанимации экономики принят Нижней Палатой 244 голосами против 188. Почти все республиканское меньшинство проголосовало против. Несмотря на призыв Барака Обамы действовать без промедления, критики законопроекта вплоть до голосования не переставали ставить под сомнение разумность многих статей расходов, которые содержит этот документ. Мы принимаем исторический законопроект, исполняя обещания нашего нового президента, данное им при вступлении в эту должность. Мы намерены обеспечить лучшее будущее для наших детей и внуков. For our children and our grandchildren. Так спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, убеждала законодателей принять документ. Но судя по яростному сопротивлению республиканцев, Бараку Обаме не удалось добиться межпартийного единодушия, несмотря на его призывы к республиканцам. Говорит конгрессмен-республиканец из Техаса Джон Калберсон. Этот законопроект объемом 647 страниц представляет собой один из самых скверных примеров злоупотребления властью, который мы когда-либо видели. Даже некоторые умеренные законодатели-демократы, такие как Джим Купер, называют этот экономический план кошмарным проектом дележа гигантского казенного пирога в популистских целях. Стараясь разобраться в этом чудовищно огромном документе, я прихожу к выводу, что уже в первую неделю работы президента, вдохновившего миллионы, верх взяли знакомые проводники узких интересов, идущие привычным путем. Ожидается, что сенатские дебаты по данному законопроекту начнутся уже в понедельник.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Калифорнии, известный американский экономист Михаил Бернштам. Профессор Бернштам, добрый вечер. Мы с вами пару недель назад уже обсуждали пакет экономических мер, которые предлагает Барак Обама. Вот сильное сопротивление в Конгрессе. Вы видите какие-то слабые пункты у этого документа?
У этого документа, как и у всех бюджетных подходов к такого рода тратам, очень важный слабый пункт, что все это растягивается на долгие годы. Вот расчеты говорят о том, что вот 819 миллиардов долларов сейчас принято на расходы на то, чтобы поднять экономику, но из них только 170 миллиардов, то есть 20%, будет потрачено в 2009 году. Из них 356 миллиардов, то есть 43%, будет потрачено в 2010 году. И остальные 37% будут потрачены неизвестно когда, через много лет. Это долгосрочные проекты, которые, одни из них помогут экономике, другие не помогут, но только небольшая часть из них помогает вот сейчас дать толчок для выхода из рецессии. Поэтому меры денежной политики через Федеральную резервную систему для увеличения кредита гораздо более эффективны.
Профессор Бернштам, так совпало, что Владимир Путин в тот же день, когда о плане Барака Обамы говорили в Конгрессе США, выдвинул свое, рассказал о своем видении выхода из экономического кризиса на экономическом форуме в Давосе. Попытайтесь, пожалуйста, сравнить экономический подход этих двух политиков. Они оба рыночники, есть что-то серьезное, какие-то серьезные отличия в их подходах?
Дело в том, что в основном то, что говорилось в Давосе российским премьер-министром, речь шла об энергетической политике, об экономике были общие слова. Но кроме речи существует реальная политика. И реальная политика как раз противоположна тому, что делают Соединенные Штаты. Соединенные Штаты стараются увеличить денежную массу, увеличить кредит для того, чтобы выйти из рецессии. Россия тратит государственные деньги на то, чтобы спасти российских должников и западных кредиторов, потому что если те 500 миллиардов долларов, которые находятся у российских компаний, не будут выплачены, пострадают кто? Прежде всего те западные банки и финансовые учреждения, другие кредиторы, которые им дали деньги. Затем пострадают отдельные российские компании. Но российская экономика, строго говоря, от этого не пострадает. Долги, естественно, надо платить, но не за счет экономики. Поэтому в России сейчас из-за того, что, чтобы заплатить эти долги, центральный банк продает доллары, сокращает резервы, оттягивает денежную массу. Денежная масса в России сократилась с 14,5 триллионов до 13 триллионов, больше, чем на 10%. Это рецепт для глубокой депрессии. Когда идет инфляция, сокращается денежная масса, будет сокращаться производство. Поэтому российская политика совершенно противоположна американской.
А вообще корректно сравнивать экономики этих двух стран, хотя они обе большие, но все-таки параметры экономики разные? Или все-таки рецепты выхода из кризиса более-менее должны быть одинаковые, как вы считаете?
Ну, экономика работает, это, в общем-то, автомобиль, он работает по определенным инженерным законам. Значит, Америка сейчас на 6,5% подняла денежную массу. Во время Великой депрессии денежная масса обрушилась на 30%, экономика сократилась на 30%. Это связанные величины. Значит, Америка сейчас увеличивает денежную массу, увеличивает кредит. Это страшно трудно делать, потому что банки заморозили кредит. А в России, наоборот, ради спасения отдельных, в общем-то, предпринимателей и предприятий, сокращают денежную массу и будут сокращать экономику. Поэтому, поскольку механизм работает примерно одинаково, то в Америке проводится методом пробы ошибок более или менее какая-то обнадеживающая политика, а в России эта политика ведет, в общем-то, к весьма отрицательным результатам.
Я внимательно сейчас слушаю то, что вы говорите, и на ум мне приходит по параметр такое слово «близорукая политика», если мы говорим о политике российских властей. Это верно?
Она близорукая, она некомпетентная, она делается в интересах каких-то отдельных заинтересованных групп, а не в интересах национальной экономики.
И мы даже знаем, как эти группы называются, верно?
Ну, тут, видите, уже политический вопрос.
Вы уходите от ответа, но ответ вы фактически дали. Я благодарю Михаила Бернштама, американского экономиста, который занимался сравнительной экономикой в эфире. Он популярно объяснил нам способы выхода из кризиса, которыми пользуются американские и российские власти в это непростое для всей мировой финансовой системы время. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 29 января. И вот главные темы второй половины этого часа. В Москве скончался известный российский правозащитник Ефрем Янкелевич. Радикальная российская оппозиция готовит новые акции протеста. Государственная дума обсуждает изменения к законодательству о нравственности. Об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев принял главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и одного из соучредителей издания, экс-президента СССР Михаила Горбачева. В разговоре была затронута тема убийства в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Речь также шла о состоянии современного российского общества. Молодежное отделение партии «Яблоко» попыталось провести несанкционированный пикет у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке, выступая против политических убийств. Акция закончилась задержанием участников протеста и журналистов. Премьер-министр России Владимир Путин заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что при выходе из кризиса мировая экономика может столкнуться с нехваткой энергоресурсов. По мнению Путина, нынешнее обвальное падение цен может привести к росту нерационального потребления ресурсов. В Челябинской области бастуют шахтеры, им задерживают зарплату в связи с отсутствием сбыта угля. В Аденском заливе сомалийские пираты в четверг захватили германский танкер. Иран готов сотрудничать с президентом США Бараком Обамой при условии, что Соединенные Штаты изменят свою политику на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, выступая перед группой специалистов перед началом Всемирного экономического форума в Давосе. Отмененные поезда и авиарейсы, с перерывами работающие метро, нехватка персонала в школах, банках, больницах и на почтах – результат всеобщей забастовки во Франции. В Германии прошла предупредительная забастовка работников железнодорожного транспорта, которая привела к серьезным сбоям в движении пассажирских поездов. Экс-президента Чехии Вацлава Гавела выписали из больницы. 2 недели назад ему сделали операцию на гортани.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 29 января. Сегодня стало известно о скоропостижной кончине в Москве правозащитника Ефрема Янкелевича. Ему было 58 лет. Многие годы Ефрем Янкелевич был доверенным лицом Андрея Сахарова. Вдова Сахарова Елена Боннер в прощальном письме называет Янкелевича, это цитата, самым близким сотрудником и сподвижником Сахарова. Я не могу назвать никого, кто глубже и точнее Ефрема знал и понимал мировоззрение и мироощущение Андрея Дмитриевича. У микрофона корреспондент Радио «Свобода» Карен Агамиров.
На конференции в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова 11 мая 2007 года правозащитник, профессиональный переводчик, официальный представитель Андрея Сахарова на Западе с 1980 по 1989 годы Ефрем Янкелевич выступил с докладом «Концепция и судьба прав человека в России». Почему права человека важны? Задался он вопросом. Может быть, даже не просто потому, что это права, но и некий механизм, который обеспечивает нашу свободу. То есть наша свобода реализуема только в контексте прав, которыми мы обладаем. Если мы обладаем каким-то правом, то в пределах этого права мы свободны что-то делать или быть от чего-то защищены. А если прав нет, то о свободе говорить очень сложно. Ну какая свобода? Это либо анархия, либо право того, кто сильней, кто богаче, кто занимает более высокую ступень в иерархии. У микрофона «Радио Свобода» правозащитник Александр Лавут.
Я его хорошо знал в то время, когда он только появился в семье Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны. Он женился на Тане, дочери Елены Георгиевны. Он сразу вызывал всеобщую симпатию. Человек очень расположенный ко всем. К нему, по-моему, все хорошо очень относились. Но они довольно скоро после этого уехали, ну, через несколько лет. Он вернулся в Москву не года 3, если не больше. И сейчас мы вот видели с ним денько по делу. Он очень активно стал работать вместе с советом Сахаровского центра. Он человек, как сейчас принято говорить, креативный. Он высказывал разные идеи, иногда очень ценные. Очень хорошо было с ним вместе что-то делать. Он и Таня Янкелевич, его бывшая сейчас, правда, жена, они очень много делали с наследием Андрея Дмитриевича. Ну, а пока Андрей Дмитриевич был жив, он очень много делал в Америке, вообще на Западе, для поддержки Андрея Дмитриевича и вообще диссидентов советских. Так что это большая потеря.
В одном из докладов Янкелевич сказал: «Давайте мы начнем вот с чего. Почему у нас такие проблемы с пониманием концепции прав человека? Почему российское общество оказалось неспособным к восприятию этой концепции?»
Может быть, это несколько категорично, и потом, что значит общество? Вот, ну, какая-то часть общества способна. Но, наверное, он прав в том, что это часть меньшинства, подавляющее меньшинство. И это действительно проблема. Проблема поставлена правильно.
И даже правозащитники, говорил он, или те люди, которые называют себя правозащитниками, они тоже в большинстве своем, как мне кажется, не слишком воспринимают концепцию прав человека, если судить, например, потому, что они выступали и выступают против права своих оппонентов, националистов, пройти маршем по Бульварному кольцу. Естественная позиция правозащитника, продолжает Янкелевич, это защищать право всех пройти маршем. А как только они делят на тех, кому можно пройти, а кому нельзя, то сразу вся концепция прав человека распадается.
На самом деле не совсем так. Во-первых, не все. Были такие, которые говорили, да, они имеют право на высказывание, на свободу собраний, шествий и так далее. Далеко не все требовали запрета. Дело в том, что эти мероприятия, на самом деле, как показал опыт, не были просто проявлением вот таких гражданских свобод. Они очень агрессивны. И против этой агрессии можно было выступать. Но требования в государство это запрещало. Далеко не все разделяли.
Андрей Дмитриевич доверял ему, да?
Да, безусловно. недавно. У них прекрасные были отношения. Он очень ценил все, что делает Ефрем. Помню такой эпизод, когда в Вильнюсе судили Ковалева, и прямо в эти же дни было вручение Нобелевской премии мира, которую принимала Елена Георгиевна. Андрей Дмитриевич был в Вильнюсе, и был с ним Ефрем, и для Андрея Дмитриевича, и для всех нас это была очень хорошая тоже поддержка.
Вспоминает Александр Лавут. 28 января умер правозащитник, профессиональный переводчик, официальный представитель Андрея Сахарова на Западе Ефрем Янкелевич. Похороны состоятся в субботу, 31 января. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вернемся к российской политической хронике, в частности, к планам радикальной внесистемной российской оппозиции организовать новую широкую кампанию по акциям протеста против правительственной социальной политики. Об этом говорили сегодня вновь в передачах «Времени свободы». Мы уже рассказывали о намерении превратить марши несогласных в так называемые «дни несогласных». И вот конкретные планы, они намечены на 31 января. За этой темой следил корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
День несогласных, намеченный на 31 января, пройдет в первую очередь под политическими лозунгами. Их обнародовал на пресс-конференции лидер запрещенной национал-большевистской партии, писатель Эдуард Лимонов.
Время менять власть. Кроме этого, безусловно, отстоим статью 31 Конституции «Свобода мирных собраний» и, безусловно, лозунг о кризисе, о том, что необходимо с гражданским обществом взаимодействовать во время кризиса. В основном Путин в отставку, долой Путина, правительство в отставку, Госдума в отставку.
В этот же день в центре Москвы у памятника героям революции 1905-1907 годов намерены собраться члены движения Союза советских офицеров во главе с генерал-лейтенантом Алексеем Фоминым. Их цель — провести акцию протеста под лозунгом «Нет развалу армии», «Нет обнищанию населения» и «В защиту политических заключенных». Генерал Фомин стал известен после того, как попал под горячую руку ОМОНа 14 декабря прошлого года, когда вместе с другими офицерами появился в Новопушкинском сквере. По его словам, он и его товарищи направлялись на Триумфальную площадь, где в это же время собирались члены Другой России во главе с Гарри Каспаровым. Генерал был задержан и оштрафован на 700 рублей за нарушение общественного порядка. Вердикт суда Алексей Фомин не признает. Убежден, что никаких противоправных акций в тот день не совершал, и теперь никаких иллюзий по поводу нынешней власти не питает.
До какой же степени власть боится ненавидеть свой народ, если подобным образом подавляет попытки его малейшего протеста? Подавление всех свобод, включая право на народный протест, свидетельствует об установлении в России полицейского фашистского режима.
Теперь оппозиция в лице генерала Фомина и представителей Другой России координирует свои действия накануне Дня несогласных. Лидер движения «Оборона» Олег Козловский призвал своих единомышленников собраться 31 января в 13:45 на платформе станции метро, улица 1905 года. Другие группы оппозиционеров намерены совершать вылазки в разных точках Москвы мелкими группами. Почему члены Другой России решили действовать такими партизанскими методами? На этот вопрос ответил писатель Эдуард Лимонов.
Для нас сейчас невыгодно. Власть стягивает, мы им заявляем, вот мы придем туда-то. Власть стягивает туда ОМОН. И мы, мой личный выход на Триумфальную, это демонстративный выход, чтобы показать, что мы не боимся вас, ребята.
Журналистов на пресс-конференции интересовал вопрос, будет ли один из лидеров Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров принимать участие в акции протеста. Его коллега по движению Денис Белунов ушел от прямого ответа.
Заранее объявить о намерениях Каспарова и перемещениях его 31 января, это значило бы поставить под угрозу вот планы, о которых заявил Олег Козловский, поэтому я намерен этого делать не буду.
Сегодня в Санкт-Петербурге в полдень трое молодых людей, Равиль Баширов, Андрей Маркин и Сергей Гребнев, вошли в общественную приемную путь. Двое из них приковали себя наручниками к батарее, заявив, что не тронутся с места, пока к ним не придет сам премьер-министр России. А один вывесил национал-большевистский флаг внизу у входа. Еще двое стояли с растяжкой «Путин, ответь за кризис». Небольшая группа поддержки держала напротив такой же транспарант и даже зажгла фаер. Смысл этой акции объяснил лидер петербургских нацболов Андрей Дмитриев.
В стране у нас экономический кризис. Мы видим рост протестных настроений, падение уровня жизни. Оппозиция разобщена, не реагирует на это и не выдвигает никаких внятных предложений к власти. Мы решили исправить эту ситуацию. У нас было пришли приемные Путина, ему был предложен наш антикризисный план. Экономические предложения, сводящиеся к фразе «помогать гражданам, а не олигархам и банкам». Мы предлагаем замораживание тарифов на газ, на свет, воду, твердые цены вот на социально значимые продукты питания.
По словам Андрея Дмитриева, на такие действия Нацболов толкают сами власти, только что отказавшие сторонникам Эдуарда Лимонова в проведении митинга 1 февраля на Пионерской площади. В результате сотрудники приемной Путина вызвали милицию, и трое возмутителей спокойствия были задержаны. И теперь их обвиняют в мелком хулиганстве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 29 января. На рассмотрение депутатов Государственной Думы поступил пакет из 6 законопроектов, внесенный в Нижнюю палату парламента представителями различных комитетов от партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Тема этого законопроекта важная и довольно спорная – это защита несовершеннолетних от информации, которая причиняет вред их физическому и нравственному здоровью. Короче говоря, о морали. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Предложенные законопроекты, во-первых, направлены на ограничение информации, содержащей нецензурную брань, побуждающую к употреблению наркотиков, сигарет, алкоголя, подстрекающую к азартным играм, занятию проституцией, бродяжничеством и так далее. Более того, они обяжут издателей печатной и телепродукции размещать специальный знак с указанием возраста, а также регламентирует время просмотров. Прокомментировать эту инициативу я попросила директора Центра права Андрея Рихтера.
Внесение подобного законопроекта не является неожиданным. И основные его нормы так или иначе произрастают из предыдущих законопроектов в разное время, отклоненных Государственной Думой. Речь идет о законопроекте о Высшем совете по этике и нравственности, речь идет о законопроекте об ограничении распространения порнографической продукции в средствах массовой информации, речь идет о законопроекте о защите прав детей. Три как бы таких основных законопроекта, из которых черпали вдохновение и некоторые из норм авторы нынешнего законопроекта. Сама по себе постановка вопроса о необходимости защиты нравственности несовершеннолетних в средствах массовой информации, она не новая, она вполне, на мой взгляд, оправдана. Более того, я скажу, что большинство из этих норм, которые предлагаются, в той или иной степени уже внедрены в законодательство других государств, начиная от Украины и заканчивая Соединенными Штатами Америки, где так или иначе существует маркер аудиовизуальной, по крайней мере, продукции средств массовой информации, а также в некоторых случаях вносится и маркировка печатной продукции. Тот факт, что контролем будет заниматься суд за соблюдением этого закона, тоже, на мой взгляд, положительная вещь. Я не думаю, что те критерии, которые будут применяться в суде, являются уже столь расплывчатыми. На мой взгляд, судья скорее будет не наказывать средства массовой информации за распространение, ну, скажем, призывов к употреблению наркотиков, если эти призывы не будут ясно доказаны. И если и будут наказаны какие-то СМИ за несоблюдение правил маркировки, то это будет только в самых явных случаях. Сама по себе маркировка, на мой взгляд, никоим образом не ограничивает свободу массовой информации, и требование такого рода маркировки тоже само по себе не является каким-то цензурным актом либо какой-то драконовской мерой.
Это было мнение директора Центра права Андрея Рихтера. По идее авторов законопроектов следует ввести градацию на любые товары информационного характера, разделив их на 5 категорий. Первая – универсальная, остальные – ограничения до 6 лет, с 6 до 12, с 12 до 16, с 16 до 18 лет. Насколько такое деление соответствуют особенностям детского и подросткового восприятия, я попросила рассказать петербургского журналиста-педагога Валерия Сазаева.
На самом деле это очень странное деление, потому что если читать эти законопроекты, что касается порнографии, например, показ оголенного человеческого тела, ну, есть у нас книги, которые посвящены анатомии, в том числе там показаны и половые органы. И эти книги рассчитаны как раз-таки на детей и дошкольников. И что делать с этими книгами? Здесь возникает большая проблема, потому что научными они изданиями не являются, поскольку они не написаны научным языком. И это действительно это детские издания. Что делать в этой ситуации, когда мы с вами будем говорить о произведениях мировой художественной культуры? Например, репродукция скульптуры Давида, где присутствуют половые органы данного персонажа библейского. Является ли приобщение к мировой художественной культуре ненравственным с точки зрения наших законодателей?
То, что касается с 12 до 16 и 16 до 18, то есть в одном случае это 4 года, в другом случае 2 года. Это действительно такая большая разница между восприятием?
Безусловно, здесь есть разница в восприятии, но не думаю, что она настолько значительная. Вот 14 лет многие педагоги, я думаю, со мной согласятся, является в этом смысле более показательным возрастом. Да? То есть, например, если бы были ограничения от 0 до 10, да, а потом от 10 до 14, это было бы более логично. Здесь есть ряд информации, которая, по идее, могла бы подаваться совершенно по-разному для детей этого возраста. А когда мы говорим от 12 до 16 и от 16 до 18, здесь, честно говоря, у меня опять-таки возникают сомнения, потому что, ну, на самом деле, 16 лет здесь человек уже практически взрослый. И если он, как мы знаем, признается органы местного самоуправления дееспособным и правоспособным, то здесь вообще он может получать, имеет право получать абсолютно в полном объеме всю информацию.
Отдельный пункт проекта закона о защите детей от информации, причиняющей вред их физическому и нравственному здоровью, о котором говорил Валерий Сазаев, посвящен критериям порнографии. Взглянуть на законопроект с психологической точки зрения я попросила президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Информация – это такой же товар, который должен продаваться, покупаться. Те, кто поставляет такую информацию, они, конечно, заинтересованы в ее без ограничений распространении любом. Если подходить с государственной точки зрения и думать о будущем поколении, то мы должны понимать, что никакое ограничение почасовое, по времени суток этой информации ничего не дает. Это фиговый листочек, который мы пытаемся прикрыть, ну, свою неспособность бороться с этим злом. В частности, с негативной информацией, с развращающей информацией, с информацией, которая угрожает культуре. И здесь никто не хочет признать две очевидных для меня, как для психопатолога, вещи. У любого человека, даже самого высококультурного, высокообразованного, даже с формированными защитами, системой ценностей, нравственности, существуют низменные потребности. И эти низменные потребности так или иначе проявляются. И если общество не налагает запрет на эти потребности исходно, они, безусловно, будут реализованы. Кроме того, мы должны прекрасно понимать, что есть социально значимые товары и социально значимая информация, и есть социально пагубная информация. Так вот, вся социально пагубная информация должна быть запрещена, а не введена в какую-то почасовку. Дети как раз будут искать эти значки, находить их, потому что никакие моральные, нравственные барьеры у детей еще не сформированы. А мы задаем им определенные стандарты поведения. Вот в эти часы ты можешь быть безнравственным, пока родителей нет, или когда ты можешь использовать свой вход в компьютер без родителей, а в эти часы должен быть нравственным и читать Толстого, Гоголя, Достоевского и так далее.
Это было мнение президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор международной печати 29 января комментаторы европейских и американских газет пишут об отказе России от намерения разместить в Калининградской области тактические ракеты «Искандер». В эфире обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Британская «Индепендент» посвящает редакционную статью решению приостановить развертывание ракет «Искандер» в Калининградской области. Статья называется «Трещины в противоракетном щите». С одной стороны, угроза России разместить эти ракеты изначально выглядело как ответный ход на угрозу создания системы ПРО США, нечто такое, по поводу чего можно поторговаться. Но есть и практические основания, почему Кремль хочет улучшить отношения с новой администрацией, пишет газета. Хотя ни в войне с Грузией, ни в газовом споре с Украиной не стоит возлагать вину на одну только Россию, негативный стереотип сработал. На практике это означало то, что Москва приняла на себя большую часть международной критики. И это при том, что Медведев никогда не скрывал своего желания сделать Россию уважаемым игроком на международной арене. К тому же Россия больше, чем другие страны, пострадала от экономического кризиса. И любое правительство, которое ожидает недовольства дома, пытается устранить сложности на международной арене, пишет британская «Индепендент». А итальянская «Ла Република» обращает внимание на очень сдержанную реакцию постоянного представителя США в Североатлантическом Союзе Курта Уолкера. По мнению газеты, его осторожность объясняется тем, что решение приостановить размещение ракетных комплексов не было подтверждено на официальном уровне. «Лед тает» — это уже редакционная огромная статья в британской «Гардиан». Эффект Обамы уже чувствуется, и он приходит на твой континент. Через неделю после его инаугурации российские военные заявили, что не будут размещать ракеты близ польской границы. Если это решение подтвердится, то Бараку Обаме будет легче отказаться от планов создания системы ПРО в Европе. Есть утверждение, что единственный способ сдержать российский воинствующий национализм – это противостоять ему. Но есть вопросы, которые с Россией все равно придется решать. Договор о сокращении стратегических вооружений СНВ-1, действие которого истекает 5 декабря этого года. И хотя есть масса идей, как продолжить процесс ядерного разоружения, чтобы притворить их в жизнь, нужны переговоры. А переговоры требуют рабочих отношений. В следующем году будет проводиться конференция по продлению действия договора о нераспространении ядерного оружия. Это не менее важная проблема, чем СНВ. Но перемены в взаимоотношениях потребуют также, чтобы у самого российского руководства было больше прагматизма и меньше паранойи. Сейчас они видят все происходящее вокруг России как очередное наступление Запада. Но это не значит, что мы должны отвергать все, что они говорят, пишет газета. Например, Путин высказался в Давосе за разоружение. И в этом его вполне можно поддержать, пишет британская «Гардиан».
Обзор международной печати обозревателя «Радио Свобода» Ирины Лагуниной. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербургском музее политической истории открылась выставка под названием «Ленин от А до Я». Она рассказывает о динамике изменения образа коммунистического вождя в искусстве разных периодов XX века. Эта выставка – первый из четырех этапов проекта «Образы советских вождей. Реальность, утопия, критика». Рассказывает куратор выставки «Ленин от А до Я» Алексей Бойко.
Представлены как самые первые изображения Ленина, например, рисунок Лепешинского 1897 года. И вплоть до самых современных. На выставке представлен плакат, который никогда ранее не экспонировался в музее. Он выполнен гуашью. Он никогда не тиражировался. Это где-то 20-е годы. В скульптуре представлены макеты памятников, которые были установлены в городе. Образ Ленина сначала был, естественно, отталкивался от реальности. Далее это некий идеал. Точнее, идеалом он стал сразу после смерти. Плакаты, выпущенные в 24-м году, уже изображали Ленина с знаменитым указывающим жестом в виде монумента. В 60-е годы появляется новая тема – это Ленин-мыслитель и Ленин – самый человечный человек. Наравне с вождем появились еще вот эти две ипостаси, два вида его. Современные художники уже свободно трактуют этот образ, просто играют с визуальными находками, помещая Ленина в рекламу, в квадрат Малевича. На нашей выставке, кроме графики, скульптуры, представлены еще реальные фотографии Ленина, в том числе с похорон, значки пионерские, комсомольские. Каждый зритель может прийти в своеобразную ленинскую комнату, каждый может вылепить своего Ленина, есть пластилин, и каждый может вырезать сам и унести с собой знаменитый профиль, который нарисовал когда-то в 20-х годах Сергей Чехонин. Плакат в начале перестройки Владимира Жукова показывает новый взгляд на Ленина, о том, что надо смыть все наслоения, надо его очистить. Тем самым изображается такое вот якобы стекло замутненное, и его протирают. Тем самым оно становится ровным, блестящим. Вплоть до сегодняшнего времени художникам интересно сделать что-то на эту тему.
Говорил куратор выставки «Ленин от А до Я» Алексей Бойко. В Музее политической истории побывала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Вот ее впечатление от выставки.
Такого плаката я не видела никогда. Да и почти никто его не видел, пока его не вытащили на свет Божий сотрудники Музея политической истории. Музея, на мой взгляд, сегодня в Петербурге едва ли не единственного обладающего тем, что называется драйв. Двухметровый узкий плакат имеет высоченного Ленина фоном для многих маленьких Лениных, обслуживающих цитаты из самого себя. Но главное – это энергичный красный зигзаг, внутри которого угадываются толпы счастливцев с транспарантами. Зигзаг начинается у ног большого Ленина и после нескольких поворотов впивается стрелой ему же в лоб, отчего во лбу загорается лучами лампочка Ильича. Для меня этот вождь на выставке «Ленина от А до Я» явился настоящим «Я», то есть апофеозом напряженной мифотворческой мысли вокруг вечно живого феномена. Такой вот результат трансформации образа от коренастой фигурки на броневичке до туманного демиурга, силой мысли, рождающего могучие миры будущего. Путь до него крут и не близок, от робких карандашных рисунков к подражанию фотографиям, застывающим на деньгах, значках, партбилетах, затем снова как бы оттаивающим на неком передвижническом повороте с бесчисленными простыми и добрыми дедушками в горках, в шалаше, на охоте. Это как вулкан. Сначала огонь и дым, потом лава течет, потом застывает. Это уже Ленин и Брежневские мертвые плакаты или гипсовые болваны в облезлой серебряной краске. Одни художники, как термиты, возводят эту постройку, потом приходят санитары леса и растаскивают отжившие по частям. И вот появляется голова Ленина из мавзолея, смонтированная с рекламой какого-нибудь спрайта «Не дай себе засохнуть» или голова Ленина на вышитом рушнике, гримаса в сторону Спаса нерукотворного. Но кощунство – слабый художественный прием, особенно по сравнению с глыбой мифа. Но самый пронзительный экспонат, по-моему, фотография дряхлой старухи в халате, зажавшей в морщинистом кулачке гипсовый бюстик вождя и глядящей в таинственную даль, куда скоро предстоит отправиться и ей самой, и ее башку, с которым она уже не расстанется.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя коллега Татьяна Вольская и петербургский искусствовед Алексей Бойко. В Петербургском музее политической истории открылась выставка «Ленин от А до Я». Она рассказывает о динамике изменения образа коммунистического вождя в разные периоды XX века. Это лишь первый из четырех этапов проекта об образах советских вождей. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева представит вам российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Выставка мультипликатора Федора Хитрука. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избрать Чичваркину Евгению Александровичу в меру пресечения ведь заключение под стражу.
На смену отжившему однополярному устройству мировой экономики.
Повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
В течение утра сегодняшнего дня на территории города сошло две лавины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир «Радио Свобода».